也我再一点那些大也我再一点那些大也我再一点那些大也我再
Добрый день, дорогие друзья. 9 ноября, 13 часов 1 минута в Москве. Теос продолжает свое вещание. Меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. Ну и сегодня, как я написал, мы продолжаем говорить о молитве Спасителя. То есть первосвященническая молитва Спасителя и мы. Для меня это очень важная такая молитва. Ну, как-то я никогда не думал об этом. Начал читать вообще про эту молитву, и оказывается, что очень много ключевых, скажем так, людей в истории христианства читали эту молитву практически каждый день. Ну, тут есть за что. Но сначала, чтобы не было так сразу серьезно, хочу прочитать вам историю. Вот сейчас на конференции был, вот прямо перед эфиром по коучингу, и вот Андрей Дударев рассказал ее, она как-то мне очень к месту пришлась. И мне кажется, в этом суть, наверное, того, что мы называем молитвой. В 30-е годы в США приезжает бедный итальянский иммигрант, ну, по другой версии, там, французский иммигрант, Великая депрессия, все кругом плохо, люди теряют работу, есть нечего, да, никто не знает, что будет дальше. И у этого замечательного итальянского иммигранта на руках немного сбережений. И парень пускает их в дело. По одной версии он открывает мелкую закусочную, по версии других рассказчиков – винную лавку. Благо парень разбирался в вине и в его сортах, качестве, в ценообразовании. Возможно, он торговал и тем, ну, не знаю. Как бы то ни было, итальянец ежедневно открывает свое заведение и торгует. Тут еще надо понимать, что торгует он в момент, когда у людей нету средств никаких. Что уж там говорить про какое-то итальянское вино или зарождающееся там виноделие в Америке. Через несколько лет бывший полунищий иммигрант осваивается на новой земле, окреп, разбогател, теперь у него целая сеть винных лавок, он стал богатым, уважаемым человеком, у него берут интервью. И во время разговора журналист задает вопрос, мол, каким чудом вы, бедный иммигрант без денег, без связей, создали и раскрутили бизнес во время Великой депрессии? Именно в то время, когда местные жители вообще сидели без работы и даже не мечтали о своем бизнесе, а миллионеры банкротились пачками. Итальянец задумался и ответил, мне помогло то, что я с самого начала плохо знал английский язык и не умел читать. Я не читал газеты и не знал, что у вас Великая депрессия. Вот такая интересная история и гениальный ответ, что, в общем-то, этот человек своей жизнью, трудом, примером показал, что все кризисы у нас в голове, не только в экономике. И мне кажется, что первосвященническая молитва Христа, да, это такая вот удивительное погружение в будущее, вечность. Вот вечное прошлое для Христа, но для учеников вечное будущее, в котором, в общем-то, непонятно, что происходило, потому что это была последняя такая молитва, серьезное общение Спасителя со своими учениками, и кто, как не он, понимал, что будет дальше, что его предадут, его будут бить, ученики разбегутся, будет большая суматоха. И вот эта молитва, то, как она произносится, это действительно потрясающая такая вот реальность. Мне кажется, что в этом и суть молитвенных практик. Я как-то рассказывал, да, вот о своем опыте в Беларуси, в невидимом мире, когда мы были в таком пространстве творческом, где кромешная тьма, и люди, которые потеряли зрение по разным причинам, они играли концерты. На этом концерте я удивительным образом ощутил себя живым, каким-то таким вот не боящимся быть самим собой, не боящимся делать и проживать то, что мне было важно и нужно, потому что даже вот руку своего лица я не видел. И мне кажется, что вот в такие времена, как мы живем, очень важно, чтобы молитва для нас стала таким вот священным временем. Временем, в котором мы не замечаем, не обращаем внимания на то, что происходит, потому что это не важно. И чем больше мы укореняемся в вещах невидимых, неосязаемых, да, тем легче для нас становится, ну, жить, опираясь и ориентируясь на мир, в котором царствует любовь. Да, вот мы любим говорить, все цитировать апостола Павла, что я хожу верой, а не видением. И вот здесь очень важно, чтобы мы не, знаете как, не отвергали реальность, мы понимали, что происходит в реальности, но погружались и прорастали, и узнавали себя, и понимали, что важно и что нам делать в реальности, которая совершенно с тем, что происходит вокруг нас, не связана. И вот молитва Иисуса Христа здесь — это удивительный, в общем-то, пример этого. Давайте мы ее прочитаем, потому что во многом эта молитва такая, которая может дать нам очень много жизни, и вот особенно для людей, которые, ну, как-то некому о них помолиться, и хочется, чтобы кто-то вот такой вот сильный, знаете, наделенный властью за нас помолился, сказал какие-то особенные слова, и, наверное, в этой жизни, на этой земле нельзя произнести молитву, которая была бы сильнее этой. И те благословения, которые являются частью этой молитвы, это, наверное, то самое важное, во что нам нужно научиться верить и чем научиться жить. Закончив говорить, Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, настало время. Прославь твоего сына, чтобы сын мог прославить тебя. Ты дал ему власть над всеми, чтобы он мог давать вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании тебя, единственного истинного Бога Иисуса Христа, которого ты послал. Я прославил тебя на земле, совершив работу, которую ты мне поручил. И сейчас, Отец, прославь меня у тебя самого той славой, которую я имел у тебя еще до начала существования мира. Я открыл твое имя тем, кого ты взял из мира и дал мне. Они были твоими, и ты дал их мне, и они соблюдали слово твое. Теперь они поняли, что все, что ты дал мне, исходит от тебя, потому что слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли их, и действительно поняли, что я от тебя пришел, и поверили, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя твое. Тех, которых ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое. Тех, которых ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинно. Я о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде оснований. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Удивительная молитва. Я вот в церкви затекала, она там 4, ну там чуть побольше минут. И вот я даже вынес в описание эти слова Спержина, что некоторые братья измеряют молитву длиной, но истинная молитва измеряется весом. И, ну, я не знаю, как вы, вот я смог перебороть себе вот эту склонность долго молиться, упрашивать Бога, что-то ему там рассказывать, показывать. Вот, потому что, в общем-то, даже самая молитва, которая изменила этот мир, да, она длилась 4 минуты. Я не призываю, в принципе, отказаться от длинных молитв, потому что порой нам нужно выговориться. Но если говорить о наших прошениях, то так же, как и монахи там формулировали, не надо молиться долго. Богу не надо ничего доказывать, Бога с его позиции мы не сдвинем. Порой нам нужны вот эти все, так сказать, молитвенные размышления, чтобы прийти в ту точку или состояние, из которой мы можем произнести вот это предложение или несколько слов, которые будут подлинным ответом на молитву. Но сейчас не об этом. И в этой молитве мы можем понять вообще ценности Иисуса Христа, что для Него было важно. Там у могилы Лазаря Иисус во всеуслышание заявлял о своей молитвенной жизни. Да, вот в Евангелии от Иоанна в 11 главе 41 по 43 стих говорится: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, выйди вон». И вот важнее для нас не просто культивировать, знаете, вот длинные молитвы, важнее для нас культивировать вот ту уверенность, что Бог нас слышит. И для того, чтобы он нас слышал, и у нас появлялась такая уверенность, нам необходимо как-то вот понимать твою миссию. Да, вот об этом Иисус в начале молитвы говорит: «Я прославил тебя, совершив то дело, для которого ты меня послал на землю». И тут каждому из нас стоит задуматься, а действительно мы стоим на своем пути, действительно мы делаем то дело, которое Бог там предназначил, действительно ли в результате нашего служения Бог каким-то удивительным образом открывается людям. Мы сегодня утром молились, читали Римлянам 15 главу. Там, по-моему, в 24 стихе Павел говорит, что «я приду и надеюсь, что вы получите полное благословение Христово». Удивительная уверенность Павла, что он не просто придет, он не просто поговорит, он не просто что-то сделает. С ним придет Христос. Через его служение Христос сделает что-то особенное. И Иисус провел в горнице со своими учениками очень важное время, да, понимая, что они будут потом разделены, и ученики увидят, услышат и переживут на себе, ну, то, что они никогда еще в земной жизни не переживали. И он заканчивает наставление в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 33 стихе: «В этом мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны, я победил этот мир». В молитве слово «мир» Иисус произносит 19 раз. И эта молитва учит нас, как этот мир победить. Мы узнаем из его молитвы, или, может быть, уже узнали, как победить мир и до такой степени, чтобы радость этой победы, она наполняла нас и начала управлять нашей жизнью. Здесь есть таких два ключевых, ну, для меня лично, стиха в этой молитве, которые, в общем-то, ну, чем глубже я их осознаю, тем, в общем-то, и говорить не о чем. Ну, прежде всего, 17:13. «Сейчас я возвращаюсь к тебе, Отец, Но пока я еще в мире, я говорю это, чтобы они познали мою радость сполна, говорит Спаситель. И в 24 стихе: «Хочу, чтобы те, кого ты дал мне, были со мною там, где я буду. Хочу, чтобы они увидели мою славу, которую ты дал мне, потому что ты полюбил меня еще до создания мира». Иными словами, Спаситель просит Отца, он хочет, для него важно, важно и ценно, как бы сегодня сказать, чтобы те, ну вот мы, да, кто уверует по слову апостола, все верующие, были сохранены Отцом, чтобы мы пришли в родной дом, в небесный дом, увидели всю славу Бога, да, вот всю полноту Его чудных дел и глубину Его любви. И знаете, как интересно, что ведь мы знаем, что могила, что молитва у могилы Лазаря была отвечена. Мы знаем, что первая часть молитвы Христа, как первосвященника о себе, была отвечена. И нам важно научиться верить, что и последняя часть этой молитвы, там, где Иисус просит сохранить нас и привести нас в дом Отца, чтобы мы увидели Его славу, познали глубину Его любви, что оно тоже будет обязательно отвечено. И это удивительно на самом деле. Как я уже сказал, основной посыл этой молитвы – как победить мир. Но чтобы его победить, его нужно понять, да, потому что вот если мы хотим там что-то там преодолеть, взять какую-то высоту, нам нужно понять вообще, что это такое. И давайте посмотрим, что эта молитва может сказать нам о мире, в котором мы живем, и что она может нам показать, как вообще-то этот мир преодолеть, как его победить и остаться с радостью. Ну, на первое, так давайте сформулируем четыре слова, которыми Спаситель характеризует этот мир. Это мир обмана или обманчивый мир. Это опасный мир, это оскверненный мир и это разделенный мир. Это вот как раз-таки действие греха, да, он все искажает, и правда становится ложью. Это опасный мир, потому что в нем бушует зло. Это оскверненный мир, потому что он оскверняет. И он разделенный, потому что грех рвет даже семьи самых близких людей, наше собственное сердце, наше самое сокровенное отношение с Богом на части. И вот то, что Иисус говорит в этих стихах молитвенных своих для нас, будет очень полезно в этой связи. То есть первое, мы живем в обманутом мире, но благодаря Иисусу Христу и во Иисусе Христе у нас есть подлинная реальность, да, вот настоящая реальность. Мы доверяем свою жизнь единому истинному Богу. Дар вечной жизни, который мы получаем, да, и вот во втором стихе Иисус говорит, что у Него есть власть давать дар вечной жизни. Он связывает нас с подлинной реальностью, там, где царствует Бог. Это первые пять стихов. Чем больше мы познаем на личном опыте, конечно же, не теоретически, Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого, тем меньше нас будет засасывать эта мировая система, как потом Иоанн писал уже в своем первом послании, во второй главе, в 15 стихе, «Кто любит мир, в тот не любви в очи». И так часто мы, как верующие, ходим за любовью в этот мир, пытаемся как бы приобрести, купить ее через славу, уважение, успех, какие-то такие вот телесные наслаждения, гордость житейскую, но, как говорит Иоанн, там ничего нету. Самая удивительная для нас возможность вырваться из мира вот этого обмана, где черное кажется белым, белое кажется черным, это связываться более глубоко с духовной реальностью. И в этом смысле, благодаря Духу Божьему, мы обретаем новое рождение, рождаясь заново, мы открываем глаза и видим новый духовный мир. И вот если для меня как-то я сформулировал свое определение этого, то духовные вещи – это те, которые, ну, открывают нам Бог Духом Святым. эти вещи, которые практически неосязаемы и не важны в этом мире, но вот из них складывается все самое сокровенное и важное. Да, вот наш личный опыт познания Бога, верности Его Слову, когда мы можем ориентироваться на Божье, даже когда это, в общем-то, не очень популярно и не очень так, ну, прагматично полезно. И в этом смысле, да, в обманутом мире мы можем казаться странными людьми, но не в подлинном. Это так же, как если, ну, я не знаю, мы приедем куда-то, ну, вот я люблю говорить в какую-нибудь племена Амазонии, понимаете, мы будем для них странными людьми. Но тот факт, что мы не вкладываемся в их сообщество, не будет означать того, что мы потеряли связь с реальностью для себя. И в этом смысле для Христа эта молитва – это как подлинная связь с реальностью. И мы видим вот в этих стихах, когда Иисус говорит в конце молитвы, когда Иисус говорит, да, о том, что было до сотворения мира, о том, что будет вечность, и когда люди соединятся с Богом, мы видим, что это возможность выйти из обманутого мира, потому что это жизнь, это мир, то, как все устроено, это не все, что есть. Это болезнь, в которой, в общем-то, и мучение, в которой находится мир. И, наверное, основная задача наша, как духовных людей, это выйти, да, вот из обольщения этого мира, увидеть другой мир, который живет по другим правилам, который живет по другим принципам, в котором царит любовь, чистота, доброта, служение, в котором нет гордости, в котором нет, знаете, каких-то вот таких бесчеловечных вещей. Второе, что говорит Иисус в своей молитве, это вот с 6 по 12 стихи, что мы живем в опасном мире, но благодаря Его сохранительным действиям мы в безопасности. Бог открыл нам имя Божье, Его природу, Его характер. И мы можем прятаться в Господа. Да? Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и будет безопасен. Да? Вот притча 18.10. «Отче святый, сохрани их во имя Твое» в 11 стихе этой молитвы Иисус просит. Да, и вот он говорит, «Я, пока я был на земле, я их сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели». И ведь это действительно так, несмотря на все опасности, несмотря на то, что у Христа не было ни армии, ни статуса, ни протекции. Он был, ну, как-то в такой прям совсем беззащитной позиции, если говорить с точки зрения сильных мира сего. Но он смог спасти всех своих, даже когда висел на кресте. Это удивительно, что Иисус просит, чтобы Отец во всем своем величии, со всеми своими возможностями, да, Бог, который хранит все созданное им, если говорить о Боге, как о Вседержителе, да, вот, который хранит и направляет эту Вселенную, мы сегодня находимся под Его попечением. Это то, что воспевает Иуда, да, что в своем послании, что могущим уже сохранить вас от падения и поставить перед собой славу непорочному, единому, премудрому Богу, славу и честь. Это удивительная уверенность в безопасности. Уверенность, к которой приходят, ну, практически многие духовные люди. И, ну, и так вот во всех традициях, что если действительно человек встает на какой-то внутренний путь добра и любви, он обязательно придет к добро и любви, Бог ему поможет. Бог будет его сопровождать. Третье, что говорит Иисус в этой молитве, что мы живем в оскверненном мире, но даже в оскверненном мире возможно сохранить чистоту и веру благодаря нашим отношениям с Иисусом Христом. Там в стихах 13-19 Иисус молится о нашем освящении, да? Он дает нам дар своего слова, чтобы мы могли идти по пути святости. Он дает нам дар своей жизни. Да, он приносит себя в жертву. Мы говорили там в прошлой передаче об этом, что Иисус не просто молится, чтобы ничего не делать. Он молится для того, чтобы совершать свой подвиг, ну, скажем так, в другой глубине, если на нас как бы проецировать эту реальность, потому что очень часто мы молимся, чтобы не делать. Да, или мы молимся, чтобы там, ну, меньше заморачиваться, чтобы это дешевле стоило. Здесь мы не видим этого Христа. И вот даже в оскверненном мире он говорит, что есть возможность у людей встать на путь веры и хранить чистоту, потому что освети их в истине, ибо слово твое есть истина. Речь идет прежде всего об отделении на служение Богу. Не просто о том, что мы, знаете, такими чистоплюями становимся и вот сидим такие недовольные дома, никуда не хотим ходить, ни с кем ничего не хотим делать. Нет. Здесь речь идет именно, ну вот вещи становятся священными, когда отделяются на служение Богу. То есть даже в оскверненном мире, даже со всеми, скажем так, перипетиями человечности, сложностями, ограниченностями человечности, у нас есть возможность быть в служении Богу. Ну и последнее, это с 20 по 26 стих, Иисус говорит об этом мире как разделенном мире. Но благодаря Иисусу Христу мы спасенные имеем духовное единство, или как Павел пишет в послании к Ефесянам, храним единство Духа в союзе мира. Да, вот то единство, которое Святой Дух в наших сердцах вырабатывает, мы храним. И Иисус много молился об этом единстве. Нам не нужно создавать никакое духовное единство, потому что оно у нас есть. Его нужно раскрывать, его нужно переживать, и его нужно как бы складывать и реализовывать. И вот вам четыре характеристики, да, этого мира, в котором мы живем, и четыре возможности его преодолеть. Мы живем в обманутом мире, у нас есть реальности. Для того, чтобы не поддаваться этому обольщению, мы получаем дар вечной жизни. Мы живем в опасном мире, у нас есть безопасность, и фактически у нас есть понимание того, кто есть Бог, его характера, его имени, его природы, его путей. Мы живем в оскверненном мире, но у нас есть святость, которая приходит к нам через понимание, откровение и послушание Слову, через жертву Христа. И мы живем в реальном мире, да, в таком разделенном мире, но у нас есть духовное единство, которое дается нам по дару и славе Божий. И это удивительно, в общем-то, что даже уже понимая вот эти четыре вещи, мы можем как-то совсем по-другому смотреть на то, что происходит вокруг нас, и укрепляться в этом, потому что это четыре таких вот реальности или возможности преодолевать то, что происходит в этом мире, о которых молился Спаситель. И эта молитва действительно удивительная. Почему? Потому что тот, кто совершает эту молитву, да, это самая превосходная молитва. И вот доктор Лакьер-старший посчитал, что в Библии записано 650 молитв. И по его мнению, ну и в общем-то с этим, наверное, вряд ли кто-то не сможет согласиться, что с этой первосвященнической молитвой не может сравниться ни одна. Зафиксированные в псалмах, зафиксированные в Писании. Вот, потому что, ну, прежде всего, тот, кто совершает эту молитву, он Бог. Да, и вот я как-то не думал об этом, но вот изучая молитву, читая разные книжки, читая разную техническую там литературу, действительно, одна из самых простых, наверное, вещей, как доказать, что Иисус Христос Бог, это показать вот эту молитву. Потому что только Бог Сын мог просить Отца, просить прославить Его. Да? Потому что Моисей там просил увидеть Божью славу, а Иисус просил Его прославить так же, как Он был прославлен, той же славой, да, что имеет Бог Отец и Бог Сын прежде сотворения мира в 5 стихе. И это удивительное заявление. Это либо сумасшедший может так говорить, либо человек, который имеет в виду действительно то, что он имеет в виду, потому что, ну, кто у кого была возможность быть прежде бытия мира, так же, как в 8 главе Евангелия от Анна, да, прежде, нежели был Авраам, я есть, говорит Иисус Христос. И в этом смысле, как Иоанн в конце 20 главе формулирует задачу этого Евангелия, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа и обрели жизнь вечную. Только Бог может давать грешникам вечную жизнь. Иисус говорит, что у него есть власть от Бога давать жизнь. И это потрясающе. Иисус говорит, что все Божье его, и он обладает всем тем, чем обладает Отец. И он даже утверждает, что он находится в единении с Отцом, да, вот в 11-21 стихе. Когда вообще, да, в этой молитве появляется фраза, которая единственная в Новом Завете, «Отче святый». Да, это удивительное употребление имени Божия, которое единократно произносится в тексте Нового Завета. То, как молился Иисус, да, «Я хочу, чтобы они были со мною». Ну, понимаете, вот как? Мы, конечно, можем так молиться, но это будет другого уровня «хочу». Это будет другая просьба, потому что, ну, как-то мы никогда не были в том мире, о котором мы просим. А Иисус говорит, я хочу, чтобы они были и видели славу мою. Да, вот это 24 стих. Я хочу, чтобы те, кого ты дал мне, были со мной там, где я буду. И в этом не было никаких сомнений. Я хочу, чтобы они увидели славу мою, которую ты дал мне, потому что полюбил еще меня еще до создания этого мира. Это удивительные глубины заявления. Более того, что Бог Отец, да, вот то, как Иисус обращается к Богу, говорит, что у них равнозначные сущности, например, слово, которое Иисус использовал для молитвы, там в 9, 15, 20 стихе обычно в Писании употребляется для просьб к равному к равному, человека к человеку. Иисус использует его 3 раза, потому что, ну, в общем-то, он по природе своей Бог, и он может говорить. Когда Иисус говорит об Отце, он говорит «мой Отец», не «наш Отец». А мы говорим «Отче наш», то есть не «мой личный», но каждого, всех нас. Для Иисуса Бог, ну, как-то в другом совсем статусе. Ну, и сам факт, что здесь говорится о предвечности, да, и о вечном прошлом, и о вечном будущем, конечно, делает заявление Спасителя, ну, либо радикально выходящими за здравый смысл, либо вечно значимым. Конечно, вторая причина уникальности – и силы этой ее молитвы – это случай, да, что ее произносит Иисус Христос перед тем, как Он будет полагать свою жизнь за учеников. И вот Нил Армстронг однажды сказал, что, высаживаясь на Луну, это один маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества. И понятное дело, если бы он это говорил, когда сходил с крыльца своего дома, это были бы просто слова. Но говоря это на Луне, да, это совсем другие слова и совсем другое заявление. И здесь Иисус говорил это как раз-таки перед тем, как он сказал все слова, самые важные слова своим ученикам и собирался отдать за них жизнь. Собирался сделать то, что даст возможность ученикам принять силу, даст возможность ученикам иметь глубину вечной жизни. И здесь очень важное такое слово, ну, для меня очень важное слово, что Иисус сначала учил, а потом молился. Для него учение и молитва были такие совместные процессы. И вот Уоррен Бирсби, он говорит в своей книге про молитву, что если у нас есть вся Библия, но нет молитвы, у нас может быть много истины, но нет силы. Это был бы свет без тепла. С другой стороны, если у нас есть сплошная молитва, но нет библейского учения, мы рискуем стать фанатиками. То есть это жар без света, без сущности. Усердие – хорошая вещь, но усердие без знания обычно губительное. И в нашей жизни должен быть баланс между изучением Библии и молитвой. Потому что тогда наша жизнь будет сбалансирована. Ну, например, пророк Самуил, когда Израиль выбрал царя, потому что хотели быть как все народы, да, вот быть как все, не хуже, не лучше, может быть, лучше даже больше. Он говорит, что до меня, да не будет мне, чтобы я согрешил против Господа, перестав молиться за вас, но наставлю вас на путь добрый и правильный. Он говорит, я не перестану нести свое пророческое служение, я буду говорить вам, как должно жить, я буду судьей, пророком, направлять вас на путь послушания, и как бы вы себя ни вели, я не допущу греха, чтобы перестать молиться за вас. Когда Павел проводил такую мини-конференцию для пасторов Ефеса в книге Деяний в 20 главе, он говорит, что я ухожу и отдаю вас Богу. Да, это молитва, молитвенные практики. И слово благодати его, могущему назидать вас более и более. То есть для Павла служение его как апостола было очень важно научить этих людей ценности слова и ценности молитв. И вот почему в книге Деяний первое, что делают ученики в Иерусалиме, они выделяют пасторов, выбирают диаконов, чтобы пасторы могли посвятить себя молитве и служению слова. Потому что слово и молитва – это две нераздельные реальности. И, в общем-то, единственный способ, которым Слово Божье может стать реальностью в нашей жизни – это через молитву и через послушание. Одна из причин, говорит Вирсби, да, вот его еще называют пастором пасторов, одна из причин, по которой в наших церквях есть неуравновешенные христиане – это отсутствие молитвы, которая подкрепляла бы изучение Божьего Слова. Гораздо легче заставить христиан посещать изучение Библии, чем молитвенные собрания, и все же нам нужно и то, и другое. И даже Иисус, даже Спаситель, Он учил своих учеников, а потом за них молился. И действительно, знаете, вот как-то, ну, древние говорили, да, церкви, кто Богу молится, тот и богослов. Что если у нас нет глубинного опыта переживания какой-то правды того, что мы читаем в священном тексте в наших молитвах, в нашей молитвенной жизни, то тогда, ну, знаете, чем Священное Писание отличается от учебника по математике? Это вот то, что говорил Мартин Лютер, да, на рубеже Реформации, с этого, в общем-то, и начался его великий переворот. И вот почему он хотел, чтобы Священное Писание было в руках у каждого верующего человека, потому что понимание слова, понимание путей Божьих, понимание природы Бога, понимание там, его алгоритмов действий, если так можно сказать, да, или путей, оно дает удивительную возможность для нас в молитве проживать это и усиливать это. Ну и, конечно же, Иисус просил о конкретных вещах, ну, о себе, да, в первых 5 стихах, как мы говорили, за своих учеников, за апостолов, которым пришлось пройти очень сложное время, да, за их безопасность и за их посвященность Богу, чтобы они сохранились, и чтобы сохранилась их вера, сохранилось их призвание, сохранилось их посвящение, потому что они вступали в очень такие темные воды, да, как вот мы знаем про Петра. Иисус-то озвучил, но дьявол хотел просеять вас, как пшеницу. И вот знаете, что бы с нами ни происходило, чем темнее времена, тем больше слова этой молитвы Христа о своих учениках для нас должны быть, ну, как-то такой вот, знаете, благословляющей реальностью, что Иисус молится о том, чтобы мы были в безопасности, и чтобы мы были в своем служении, в своем посещении. Ну и затем, конечно же, он просит за церковь. И вот здесь очень интересно то, как Иисус молится, потому что вот я говорил в общине об этом в это воскресенье, потому что мы принимали причастие. В причастии мы тоже так делаем, и это очень важно, этому научиться. Например, светские психологи учат людей брать силу от своего рода, потому что когда ситуация выходит из-под контроля, в общем-то, мы сейчас в таком пермакризисе, по мнению британских ученых, да, которые фиксируют, какое самое важное слово характеризует целый год, Да, вот они там выбирают. Они выбрали, что слово 22-го года – это пермакризис. И вот в такие времена нам нужны какие-то вечные основания. Вот почему, ну, как-то вот я читаю эту молитву и говорю о ней. И в этой молитве, смотрите, что делает Иисус. Он возвращает нас в вечное прошлое. Да, вот в стихе 5, например. Когда он говорит, чтобы Бог даровал ему ту славу, которая у него была. И он переносит нас в будущую славу на небесах. 24-25 стих там. Чтобы они были, где и я, и увидели славу мою прежде основания мира, да, потому что ты возлюбил меня, и пусть та любовь, которой ты любишь меня, будет в них. Иисус молится, чтобы вот та любовь, которой сегодня Бог Отец любит своего Сына Иисуса Христа, она была явлена нам. Для меня это вот эти стихи остаются таким вот парадоксом и реальностью, в которую я хочу вживаться, вживаться и вживаться, потому что мы все знаем, насколько опыт любви вообще ценен и важен в человеческой жизни, насколько это удивительно, когда ты понимаешь, что тебя кто-то любит. И вот пережить такую любовь, о которой говорит здесь Иисус, это просто невероятная реальность. Вот, поэтому нам нужно учиться брать силу из прошлого, из вечного прошлого. Ну, для нас это жертва Иисуса Христа, да, вот крест. И нам нужно брать силу из вечного будущего, потому что мы понимаем, что победа, она за Богом. У Бога все получится. Все, что Он обещал, Он сделает. Он будет верен своему слову. И вот, когда мы совершаем причастие, я говорю, что очень важно, совершая причастие, да, вот повернуться и посмотреть на крест. Потому что все самое прекрасное в нашей жизни, все самое достойное, что мы никогда бы не смогли заработать, отработать, заслужить, дается нам вот этой жертвой. И мы смотрим вперед, как говорил Спаситель, что я не буду больше пить от плода виноградной лозы, пока не буду пить это с вами в доме моего Отца. Каждый раз, когда мы празднуем причастие, мы укореняемся в этих словах, что мы находимся вот в этом путешествии. Вот путешествие, которое олицетворяет вот эта молитва Евангелия от Анна, 17 главы. От славы в славу, от немощи в силу, от нецелостности в целостности, от нелюбви или человеческой любви, вот эту великую полноту Божьей любви, Божьей славы. Потому что, конечно же, когда Иисус говорит о Божьей славе, Он говорит о красоте, о величии, о великих чудесных делах Божьих, которые Он совершает вообще, храня Вселенную. И это удивительно, что само прошение, то, как оно структурировано, то, как оно произносится, может быть настолько для нас духовно полезно, потому что здесь мы понимаем то, во что верил Иисус. То, что было важно для Иисуса. И в каком-то смысле он не замечал реальность, так же, как этот итальянец, который не понимал английский язык. Потому что по видению, ну что происходило по видению? Они сидели в какой-то горнице, да? Эти 12 человек, ну плюс там женщины, ну пускай их будет 30. Спаситель что-то говорит, хотя он понимает, сейчас его предадут. Один из 12 предателей, его предадут. Его возьмут, все разбегутся, учеников начнет трясти. Они будут, ну, как-то переживать очень тяжелое время своей жизни. И несмотря на это, Иисус, поворачиваясь в вечное прошлое, глядя в вечное будущее, говорит какие-то очень-очень глубокие, благословляющие, направляющие, придающие ценность всему слова. И вот основные такие вот четыре слова, которыми эту молитву можно охарактеризовать, это слава, безопасность, святость, единство. Святость, единство, слава и безопасность. В первых 5 стихах Иисус просил, чтобы Отец воздал Ему славу, которую Иисус скрывал, когда пришел на землю. И понимаете, если бы Бог не ответил на эту просьбу, ни на какие другие просьбы в этой молитве, можно было бы внимания не обращать. Но мы знаем, Иисус воскресший говорил об этом своим ученикам. «О, вы медлительные сердцем, разве вы не знали, что так надлежало Сыну Человеческому войти в свою славу?» И в этом удивительный фундамент, знаете, вот уверенность этой молитвы, что первая ее часть она исполнит. В следующем разделе молитвы, 6 по 19 стих, Господь молился за учеников, у него были две главные заботы, в общем-то, как и всегда у любого родителя, у любого замечательного лидера. Это безопасность, чтобы Бог их сохранил, и их святость, их посвящение, чтобы Он их осветил. Потому что ученики, ну, по-настоящему были первопроходцами, им нужно было, ну, как-то изменить мир, и никто не мог бы им помочь, да, все были против них, и это было важно, чтобы ученики сделали свое дело, и мы знаем, что и эта часть молитвы нашла свой ответ, да, что ученики действительно произвели удивительную перемену. И как бы ни было с христианством, какие бы, знаете, вот такие пируэты, падения, злоупотребления бы ни происходило, мы понимаем сегодня, что оно распространилось. И вот история книги Деяний, первые послания, да, вот последние послания Тимофею, которые фиксирует Павел, апокалипсис Иоанна Богослова, да, вот это все дает нам удивительную уверенность в том, что Бог действительно держит свое слово. И в последнем разделе, да, особое внимание уделяется церкви, конечно, да будут все едины. И это задача наша сегодняшняя. И вот именно опираясь на те части этой молитвы, которые были отвечены, мы можем начинать жить таким образом, чтобы и остальная часть этой молитвы была исполнена. И вот эти четыре просьбы, да, вот Божья слава, наша безопасность, наше посвящение, наше единение как Божьей Церкви являются такими замечательными ориентирами, которыми мы должны следовать и в своей христианской жизни, и в молитвенной жизни. Потому что, ну, если говорить о молитвенной жизни, слишком много молитв, они поверхностные, они очень материальны. И порою мы не понимаем, о чем молиться, мы придумываем какие-то духовные вещи. И мне кажется, именно по этой причине у нас есть возможность, вглядываясь в молитвы Священного Писания, особенно вот в такую молитву, как первосвященническая молитва Иисуса Христа, найти для себя ориентиры. Такие маяки, знаете, вот недвижимые. Божья слава, безопасность, святость и единство Божьей Церкви. И в этом смысле, если мы вглядываемся в эту молитву, мы понимаем, что Иисус дает нам несколько чудесных даров. И в этом суть его служения. Да, вот он постоянно, мы знаем, что как первосвященник нашего исповедания, он молится за нас, и первый дар – это вечная жизнь, потому что без нее, в общем-то, никто не смог бы быть христианином. Второй дар, там, в 8 в 14 стихе – это Божье Слово, которые, в общем-то, производят глубинную работу, особенно когда мы погружаемся в присутствие Бога, и в присутствии Бога начинаем слышать эти слова становятся огнем, молотом, солью, семенем, живой водою, хлебом жизни для каждого из нас. И оно дает нам возможность прикасаться к Божьей славе в 22 стихе. То есть видеть, насколько прекрасен Господь, насколько Он чудесен, насколько Он верен своему слову. И мы сами становимся песней, мы сами становимся прославлением, и наша жизнь, в общем-то, становится такой одной большой хвалой Творца. И эта молитва позволяет нам понять, что прошлое, настоящее и будущее каждого верующего человека в безопасности. И по мере того, как мы возрастаем в нашем понимании Слова Божьего, мы можем углублять нашу молитвенную жизнь. И углубляя нашу молитвенную жизнь по Слову Божьему, да, вот мы возвращаемся и переживаем эти краеугольные камни славы, безопасности, святости и единства. И вот, ну, как говорил апостол Петр в своем втором послании Петра, так откроется вам широкий и безопасный вход в Царствие Небесное. И, друзья, пускай эта молитва будет для нас опорой, ориентиром. В следующей передаче мы продолжим говорить об этой молитве, потому что тут не все еще исчерпано, это прям кладезь. Для меня это стало каким-то таким вот личным открытием, так же, как вот 89-й псалом, древнейшая молитва Моисея, где он, да, прости, награди, возврати это вот удивительный ресурс. Благослови вас Господь. Вот, и до встречи в следующих эфирах, друзья.